Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске поговорим об атаках Украины на Крым и российскую территорию, и российских обстрелах Одессы, о преследовании властями Ивлеевой и коррозии металла, и об интервью Александра Дугина Такеру Карлсону. Недавно стали появляться сообщения, что администрация США еще с марта тайно поставляла Киеву ракеты дальностью до 300 километров. Вскоре после этого подверглась атаке российской системы ПВО в Крыму на мысе Тарханкут. Кроме того, украинцы продолжили атаки на военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы на территории России с помощью дронов. Z-блогеры утверждали, что все ракеты и беспилотники были уничтожены. И в то же время в каждом втором посте на Z-каналах звучали опасения, что Украина готовится к чему-то большему. Телеграм-канал «Два майора».
Враг пытается выбить наше ПВО. Те же иностранные самолеты разведки продолжают болтаться у Румынии и над нейтральными за пределами госграницы России водами Черного моря. Задача очевидна – оправдать получение нового пакета помощи ВСУ на фронте не могут. Будут стараться устроить резонансный массированный удар.
Владислав Шурыгин.
ПВО необходимо и срочно усиливать, и принимать организационные решения. Если у нас в наших радиолокационных рубежах есть дыры, в которые раз за разом может залететь 50 беспилотников и долететь до цели, то это очень тревожный знак. Фактически это репетиция перед большим ударом по Крыму, и репетиция успешная.
Блогеры с обеих сторон уверены, что вскоре последует удар по Крымскому мосту. Альтернативная версия есть, но выглядит она не слишком убедительно, говорит на своем канале журналист Майкл Наки.
Версии по поводу происходящего две. Первая версия, самая очевидная, что Украина действительно выстегивает российские системы ПВО, находящиеся в Крыму, а также российские самолеты. И в дальнейшем мы увидим большую комбинированную масштабную атаку с применением ракет, с применением беспилотников и с применением морских дронов по Крымскому мосту, который в итоге этот Крымский мост снесут. Ну, то есть ракеты снести его не могут, хотя некоторые мне продолжают писать об обратном. Нет, не могут. Успокойтесь. Ну, или как бы пишите, нет проблем. Но как бы увидите, как это все будет выглядеть. Ракет, которые могут уничтожить опоры такой конструкции, просто в природе сейчас не существует. Или как минимум, в теории можно. Там, если вы бахнете, я не знаю, 200 ракет в одну точку ровно положите, то, наверное, что-то и выйдет. Но этого никогда не случится, поэтому самая перспективная вообще история для уничтожения Крымского моста, это, конечно, надводные вот эти вот катера беспилотные, которые несут много взрывчатки до тонны и могут как раз вот 2-3 таких вполне себе могут опору моста снести. Будем надеяться, это произойдет в ближайшее время, и, судя по всему, мы видим какую-то подготовку, которая позволит повысить эффективность этой атаки. Но есть и второй вариант. Второй вариант заключается в том, что на самом деле Россия это все придумывает. Что поскольку мы не видим с украинской стороны никаких подтверждений нанесения этих ударов, возможно, Россия специально придумывает некоторые летящие АТКМСы, которые, значит, она сбивает для того, чтобы не знаю что. Для того, чтобы там поселить ощущение в украинцах, что вот АТКМСы тоже, например, не работают, как JLSDB, и что-нибудь такое. Версия слабоватая, на мой взгляд, потому что, ну, есть там довольно много сообщений из разных источников, что слышны взрывы в разных участках полуострова. То есть на видео заснять не обязательно получится, когда там стоит какая-нибудь даже от Севастополя удаленная база, например, но услышать можно.
В отместку за удары по Крыму Россия несколько дней подряд обстреливала Одессу баллистическими ракетами. В ночь на 1 мая в результате удара по центру города погибли 3 человека, еще трое были ранены. 29 апреля погибли 5 местных жителей, 32 получили ранения. Этими ударами Россия гарантирует, что одесситы навсегда перестанут ей симпатизировать, комментирует на своем канале публицист Иван Яковина, который частично застал в Одессе недавние обстрелы.
Одесса, конечно, город, который создан для чего-то очень-очень хорошего, для развлечений, для науки, для искусства, для торговли, для богатства и так далее. Ужасно больно смотреть на то, как там ведутся боевые действия, как его бомбят. Это, конечно, ужасно, отвратительно. И что я хочу сказать, конечно, все одесситы очень сильно удивляются, мягко говоря, когда слышат из российских источников, что Одесса русский город. Если там были какие-то симпатии к России, то они уже все, конечно, исчезли. Бомбить прогулочную дорожку в парке – это вообще какое-то безумие. Причем бомбить не просто, бомбить кассетным боеприпасом. То есть, очевидно, хотели убить как можно больше простых людей. Это запредельный уровень скотства и цинизма.
Удары по Одессе наносятся сугубо из чувства мести, пишет израильский публицист и филантроп Леонид Невзлин.
Постоянные террористические удары российских войск по украинским городам – это часть стратегии, которую в Кремле называют созданием санитарной зоны. На самом деле это стратегия изгнания украинцев с тех территорий, претензию на которую Путин объявил еще в своей крымской речи. Многие удивляются, почему так беспощадно бьют по Харькову и Одессе, где всегда был высок процент русскоязычных украинцев. Почему бомбят Никополь, а города Донецкой области просто стирают с лица земли? Ответ прост. В воспаленном воображении кремлевской клики, уверовавшей в идеи русского мира, харьковчане, одесситы, жители Никополя или Запорожья – это предатели. Там действительно не ожидали ожесточенного сопротивления украинцев, особенно в этих регионах. Чекистско-бандитские понятия нынешней российской власти предписывают максимально жестоко расправляться с предателями. Кремль хочет, чтобы украинские города опустели, чтобы их жители или погибли, или мучились и бежали. Чтобы в санитарной зоне не было никого, ни военных, ни гражданских, ни женщин, ни детей. Решению этой задачи подчинены все усилия путинской армии.
Помимо прочего, обстреливать Одессу россиянам еще и очень удобно, отмечает на канале Александра Плющева военный эксперт Юрий Федоров.
Во-первых, Одесса очень уязвима, так же, как и Харьков. Одесса уязвима для ударов с моря морскими ракетами калибра, разного рода ракетами, которые запускаются из других мест, с территории Крыма и так далее. Плюс беспилотники. Во-первых, уязвимость. Во-вторых, Одесса – это, в общем, помимо всего прочего, это исторический символ. Роль Одессы как города с таким интересным населением, она всегда привлекала российских политиков, которые, в общем, претендовали на то, что Одесса, в общем, якобы это русский город. Но теперь эти русские города, в кавычках русские города, Харьков и Одессу, становятся приоритетными целями для российской авиации, для российских ракет. Ничего принципиально нового в этом нет. Это стратегия террора, стратегия уничтожения государственности и символов украинской государственности, культуры, истории и так далее и тому подобное. Если говорить о последнем налете на Одессу, ну, тут есть некоторые детали, которые, естественно, привлекают внимание. Во-первых, вот этот замок Гарри Поттера, это общежитие, как я понимаю, Одесской юридической академии. А руководитель этой академии, достаточно известный политик одесский и в масштабах всей Украины, Сергей Кивалов, если я не ошибаюсь, он руководитель и собственник вот этого здания. И он известный сторонник Януковича в прошлом, автор закона о статусе русского языка, вообще такой проводник русского мира был в свое время, что вызывало, конечно, массу нареканий. Но вот теперь он ранен, пострадал, налет русского мира, если хотите, над того самого русского мира, который он всячески пропагандировал.
Еще одна причина таких ожесточенных российских бомбежек – десятилетие трагедии в Одесском доме профсоюзов, о котором много пишут российские зэт-патриоты, в том числе и Сергей Колясников.
Со стороны урочища 404, некогда бывшего страной, частенько доносятся: «А нас-то за що? За Одессу, за дом профсоюзов, и платить вы только-только начали».
За эти годы только в Одессе от рук россиян погибло многократно больше людей, напоминает Роман Попков.
Ровно 10 лет назад пожар в Одесском доме профсоюзов был использован Кремлем для массивной антиукраинской пропагандистской кампанейщины и для разжигания войны на Донбассе. «За Одессу» в кавычках. «Пепел Одессы стучит в наши сердца, чтобы в Донецке не было, как в Одессе. Все эти мантры и крокодиловые слезы мы помним. Это все провозглашается до сих пор». За 2 года полномасштабной войны Россия изрешетила Одессу ракетами, расстреливала ее десятки раз и расстреливает сейчас. Сколько этих домов профсоюзов россияне сожгли за 2 года, еще предстоит посчитать. Непрерывная экзекуция. Одесса – второй после приграничного Харькова город по жестокости переносимых ударов, а может, уже и первый. Ну, если фронтовые города не считать. Иногда кажется, что Кремль особенно сильно ненавидит Одессу за то, что она не сдалась в мае 2014-го.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова.
и мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Музыкальные новости современной России. Полиция сорвала концерт группы «Коррозия металла», а затем музыканты были оштрафованы за демонстрацию нацистской символики. В соцсетях все это не могло остаться без внимания. Вера Афанасьева.
«Коррозия металла» – фрик-группа, которая пережила СССР, КГБ, Горбачева, Ельцина, Медведева, а при Патрушеве до этих уже пожилых шоуменов наконец-то докопались.
Анатолий Несмеян.
«Россия – самая свободная страна для творчества», – заявил режиссер Константин Богомолов. Одновременно с этим пришло сообщение из Нижнего Новгорода, где музыкантов группы «Коррозия металла» оштрафовали в совокупности на несколько сот тысяч рублей, барабанщик впал в кому, а лидер группы Сергей Паук Троицкий заявил о приостановке деятельности группы. Свобода – понятие относительное, как выясняется.
Выяснилось, что слухи о том, что барабанщик группы после случившегося впал в кому, распустил сам лидер «Коррозия». Тем не менее, концертную деятельность группа, кажется, действительно пока приостановила. Возмущенные посты патриотичных фанов цитируют фан-канал «Железный марш».
При таких вводных следует заключить, что организация оголтелого местечкового демарша – дело рук персонажей, напрямую заинтересованных в том, чтобы наша страна как можно скорее лишилась своего суверенитета и государственности во благо устремлений международных темных сил. Так, телеграм-канал «Прямое действие», защищающий и поддерживающий патриотов, стоящих с оружием в руках на защите Родины, заявил: «Беспредельщиков из числа сотрудников нужно наказать. Почему они врываются на концерт патриотов и ведут себя, как будто ворвались к ваххабитам на конспиративную квартиру? И почему это происходит по первому звонку недоброжелателей? Также и леноновские чтения в Питере срывали, когда полиция начнет фильтровать, кому их вызывают. Смогут ли такого рода отвратительные акции запугать тех, кто более 40 лет стоит щитом на страже интересов государствообразующей нации? Вопрос риторический».
Провластные взгляды Паука ни для кого не были секретом, так что иронию ситуации отмечают многие комментаторы. Саня Шрайбер.
«Нацисты задерживают нацистов за нацизм. Ну что ж, и такое бывает. Пауки иногда жрут друг друга».
Кирилл Шулика.
«А вот это новая реальность и новый тренд. Не время, совсем не время. Россия для грустных. Голая вечеринка, Тимур Иванов с балами, куда-то девшийся Никита Кологривый, теперь «Коррозия металла». И речь не о каких-то свободолюбивых персонажах типа Жени Беркович, а вполне о лояльных власти. Но просто теперь лояльность уже другое, время военное».
Кстати, о голой вечеринке. У ее организатора, блогерки Анастасии Ивлеевой, жизнь с тех пор так и не наладилась. Несколько дней назад Ивлеева признали виновной в дискредитации действий российской армии из-за старых постов в Инстаграме, где она писала «нет войне» и призывала к мирным переговорам с Украиной. Суд оштрафовал ее на 50 тысяч рублей. Вскоре после этого из обоих аккаунтов Ивлеева в Инстаграме, где у нее больше 25,5 миллионов подписчиков, исчезли все посты. Зато она написала в Телеграме пост в память о погибших в Крокусе. «Есть ощущение, что это ей не поможет», комментирует на своем канале журналист Олег Кашин.
Каждый раз вот ощущение, да, она пишет этот пост, думая, что вот он снимет ее проблемы, а пост проблемы не снимает. Я, будучи нетрезвым, на стриме со Световым, там, делился какими-то своими, ну, не полностью, но тем не менее, инсайдами на тему того, что люди, которые ей пообещали, да, урегулировать ее проблемы, знают, что это не в их власти, они над ней просто издеваются. Я в это вполне верю, я думаю, действительно, что как бы поскольку на вечеринку отреагировал сам Путин, наверное, только за самим Путиным и есть решение проблемы явления, а он ее решать не будет, ему как бы не до того. И очевидно, что судьба ее не хороша, и она этого не понимает. Вот эта обреченность, которая уже, очевидно, в ней сквозит, она производит самое сильное человеческое впечатление, и понятно, с поправкой на масштабы, ну, там, и по количеству жертв, да, и по качеству, как бы, их страданий, там, понятно, что пока, по крайней мере, несравнимо, но, тем не менее, вот реально чистый 37-й год, когда ты уже, там, не раз убедился, что снаряды рвутся и слева, и справа, справа от тебя, но почему-то до последней минуты, до того, когда ты уже стоишь у стенки в расстрельном доме, да, в котором, по слухам, не расстреливали все-таки на Никольской, ты вот только в этот момент понимаешь, что да, чего-то не учел. Поэтому я думаю, действительно, судьба Насти Ивлеева это там, довольно интересно из того, что мы можем наблюдать в ближайшее время.
После голой вечеринки Ивлеева успела и публично проголосовать на выборах за Путина, и выступить на оккупированных территориях, но патриоты ее все равно не простили. Некоторые оппозиционные комментаторы ей сочувствуют, например, Любовь Соболь.
Не понимаю тех, кто смеется и злорадствует над новостью, что со страницы Ивлеевой в Инстаграм пропали все посты. Очевидно, что ее давят и пытаются прогнуть под власть чекистов. Буду надеяться, что она отобьется и не пойдет на сделку с совестью дальше.
Другие отмечают, что у Ивлеевой был выбор. Александр Литреев.
Она просто вполне осознанно пытается усидеть на всех стульях сразу. Так что нет, не жалко абсолютно.
Все это лишний раз доказывает, что выслуживаться перед властью бесполезно, считают многие блогеры. Василина Орлова.
Урок, который преподносит нам случай Ивлеевой, состоит в том, что можно и не извиняться за бриллиант на голой жопе перед фашистским режимом, и не голосовать за фюрера. Все равно режим не оценит стараний. Режим состоит из многих функционеров, а ты у себя одна единственная.
Пока искупить грехи удалось только одному из участников голой вечеринки – Филиппу Киркорову. Об этом говорит то, что 1 мая ему позволили выступить в Кремле на концерте в честь 50-летия с начала строительства Байкала-Амурской магистрали. Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Американский журналист Такер Карлсон продолжает радовать свою аудиторию интервью с российскими собеседниками. После Владимира Путина и Павла Дурова пришла очередь Александра Дугина. «Не каждому зрителю дано постичь логику дугинских умопостроений», пишет медиакритик Алена Солнцева.
Удивительно, но почему человек, который зовет себя философом, вообще не следует логике, хоть какой-нибудь? Запад, защищая индивидуализм, отказался последовательно от Бога, государства, национальности, семьи и пола. Это предел. Отказ от пола свидетельствует об окончательном отказе от человеческой идентификации. Впереди чернота искусственного разума и матрицы. В Россию же, к счастью, пришел лидер традиционного мира и сразу вывел ее из-под глобализации. С помощью атомной бомбы он сумеет удержать Россию от ее отмены Западом, предоставив в строгом соответствии с обычной зеркальностью все то, от чего тот отказался – Бога, государство, нацию, многодетную семью и так победим с помощью насилия. Но что делать? Уцелевшую гуманность. Вот вам вкратце система взглядов Дугина, которую, спасибо Карлсону, теперь каждый может свободно постичь. Думаю, что возразить Дугину нечего. Уж такой у него получается уютный мир, заключенный в сферу полной и абсолютной непротиворечивости.
Нелогично выглядит и то, как интервью Дугина подает пропаганда, комментирует на своем канале политический аналитик Михаил Шейтельман.
По-моему, пропагандистские издания России сейчас совершили большую идеологическую ошибку, просто идеологическую диверсию против путинского режима. Потому что заголовок я прочитал российских пропагандистов. Дугин в интервью Карлсону объяснил нелюбовь к Путину за рубежом. Сука, как нелюбовь? Подождите, вы же только что рассказывали, что весь мир обожает Путина, особенно после интервью Такеру Карлсону. Что все прониклись его идеями, и он стал прямо светочем знаний для всего мира. Как это, почему тогда Путин объясняет нелюбовь-то? В чем дело? Что за нелюбовь такая? Потому что Путин, короче, ну, объясняет он как, был защитником традиционных ценностей, и это оттолкнуло тех, кто за рубежом симпатизировал СССР, поскольку они разделяют глобальную прогрессивную повестку. Не пытайтесь понять смысл, дорогие мои зрители канала Штельман, не пытайтесь понять смысл того, что я сейчас говорю. Я цитирую Дугина, не надо пытаться понять смысл. То есть они симпатизировали Советскому Союзу, но пришел Путин и стал отстаивать традиционные ценности, поэтому нет. Ну, кстати, не стал заморачиваться и Карлсон, как вы знаете, завернул эту историю через 20 минут, сказав, что ну все, спасибо, короче. Всем спасибо, все хорошо поработали.
Многие задаются вопросом, почему Такер Карлсон выбрал собеседники именно Александра Дугина. Кирилл Куталов.
Мне кажется, Карлсон посмотрел Дудя и решил, что он тоже так может. У Дудя ведь в среднем та же пропорция персонажей. Один маньяк, один зумер, один городской сумасшедший.
Карина Орлова.
Идеолог и философ звучит красиво, но какой же этот ваш Дугин примитивный? И я говорю именно о его интеллектуальной недоразвитости, а не идеологической дремучести. Нет, русскоязычный политический и идеологический дискурс вообще очень бедный, но Дугин убогостью мышления выделяется особенно. На его фоне Космач с Соловьем как Сократ с Платоном, или Платон с Сократом, не знаю.
Дугина Карлсону подсунули в Кремле, и не бесплатно, уверен Александр Невзоров.
Над Дугиным привыкли смеяться и воспринимать его как просто смешного идиота, как одиозного нелепого шизофреника, который где-то отдельно от реальности графоманничает и сочиняет свои смешные, абсолютно ничего не значащие тексты. Ну вот Карлсон доказал совершенно другое. Дугина, я думаю, вы когда-нибудь видели или видели его фотку. Помните, вероятно, что в Европе, например, 15 века дамы выбривали себе часть волос на голове, добиваясь иллюзии большого лба. Тогда это намекало на соблазнительность и на плодовитость особи. А Дугин, он делает подобную апелляцию, чтобы быть похожим на философа. Но, как видим, его трюк удался. И смешной графоман таки добрался до рычагов управления народным сознанием. Это интервью, которое, вероятно, уже кто-то посмотрел, кто-то побрезговал, но которое появилось с утра, оно настоятельно было рекомендовано Кремлем и Карлсону, который тоже совершенно не собирался общаться в России с откровенно умалишенными, ему хватило Путина, тем не менее прислушался и по настоятельной рекомендации Кремля и под шорох купюр, конечно, он это сделал. Но не секрет, что как бы вы к нему ни относились, как бы не считали его безобидным фриком, но именно из Дугина русский режим лепит второго Достоевского. И если во второго Достоевского по фамилии Дугин будет вложено столько же усилий имперской пропаганды, как в первого Достоевского, то Дугин легко станет великим мыслителем и солнцем русской философии.
Большинство провластных комментаторов выходом интервью очень довольны. Егор Холмогоров.
Широкое знакомство с русской консервативной философией может очень серьезно поменять настроение на Западе, и не только в отношении нас, но и в отношении самих себя. Им явно не хватает собственного интеллектуального ресурса, который уже подавлен, и подключение к русскому интеллектуальному ресурсу для них очень важно.
Но и среди патриотов есть такие, кому мысли консервативного идеолога кажутся несколько путанными. Анна Федорова.
Аккуратный консерватизм – вот главное впечатление от интервью Дугина. Герой ведет себя очень вежливо, спорит корректно, говорит по-английски, жестикулирует в меру и вообще мил и пушист. Никакого дикого огня нет и не планировалось, что показалось любопытным. Хронометраж правильный, больше 20 минут это было бы слушать сложно. Но есть ощущение, что по большому счету нам сказали две мысли. Либерализм – это плохо, и поезд едет в ад, и Владимир Путин – герой, потому что вернул России суверенитет. Первая мысль в начале, вторая в конце. И вообще-то дело, говорит человек. Со второй мыслью вообще спорить невозможно. Просто все так. Ну и с тем, что якобы свободные общества превратились в очень неприятные места, где комфортно быть только прогрессивным леваком, ну, тоже да, увы. Но как только Карлсон говорит, а что вообще такое либерализм, ведь он начинался со свободы слова и прав человека, а это вообще-то хорошо, начинается ерунда. Дугин тут же примирительно отвечает, что тот старый либерализм, он в целом ничего. Вот дальше началось бесовство. Ну, знаете, как будто он позицию не держит. Начал-то бодро, с 16 века, с четкой мысли, уже тогда все пошло не так. Но отстаивать ее не стал. Ну и на месте Карлсона я бы задала вот какой вопрос. Слушайте, если наш либерализм такой разрушительный и ведет наш поезд в ад, то почему же он победил? А если ваш консерватизм такой сильный, витальный, укрепляет государство и общество, почему же он маргинален? Как так вышло?
Возможно, Карлсон решил побеседовать с Дугиным именно потому, что победа либерализма не кажется ему окончательной, рассуждает писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв.
Я подозреваю, что Такер Карлсон не за деньги и не из праздного любопытства встречался с Дугиным. Ему интересно посмотреть на мировой тренд. Очень может быть, что Дугин со своим сатанизмом, а с неофашизмом, представляет сегодня мировой тренд. Очень может быть, что сегодня и, по крайней мере, завтра всему миру предстоит столкнуться с тем, что сегодня пожирает как раковая опухоль Россию. Идеи сатанизма, социального реванша, идеи антипросвещения, национализма, консерватизма радикального, Они во всем мире вообще-то в большой моде. Конечно, и Марин Ле Пен не победит нигде, и в Штатах тоже хватает носителей консервативных ценностей, которые от победы далеки. Но это они сегодня далеки. Иными словами, как бы России, задающей всегда мировые тренды, не угадать и в этот раз.
Все это не более чем тяга к экзотике, уверен старший научный сотрудник Центра Карнеги Александр Баунов.
Вспоминаю свое первое удивление, когда солидные западные съемочные группы в Москве, записав какой-нибудь комментарий, искали контакты Дугина, потому что он идеолог Путина. Довольно быстро разъяснилось, что им нужен не столько главный госидеолог, сколько борода Толстого и Солженицына, их же косоворотка, кушаки, кафтаны, иконы, бойкий английский язык, но с увесистым русским выговором, диковинные мысли. Говорящий, клокочущий, кипящий расписной самовар под камеру, пускающийся в присядку. Под разговоры о деколонизации России, сбрасывании внешнего иго, победил ее совершенно колониальный образ, словно бы вынутый из чужой иностранной западной головы. Западный зритель будет смотреть интервью не только поэтому, а по той же причине, по которой житель западных стран идет к экспортным индийским гуру за новой чистенькой духовностью, не обремененной собственными историей, культурой и, главной современностью. Похожим образом будут слушать Дугина, критика их собственной западной цивилизации, вещающего издалека, словно бы с небес. А что там в самой русской цивилизации с достоинством, зарплатами, жильем, правами и пенсиями, традицией и духовностью, наконец, останется за пределами разговора. Внимать экзотическому мудрецу будет легко и приятно. А как живет сам мудрец и как руководят им самим, неважно. В его прекрасное далекое никто из них не собирается. Прослушивание и одобрение интервью Дугина будет разновидностью протестного поведения, адресованного собственным мудрецам. К такому протестному поведению всегда стоит вовремя прислушиваться. А вот принимать его исключительно насчет мудрости говорящего точно не стоит.
Самую яркую оценку дугинской философии дал Алексей Арестович. Как лучший друг Дугина могу заметить, что оригинальность его философии заключается в невыносимой прелости, как от чудом уцелевших портянок Ивана Грозного, написал Арестович. Может быть, с его легкой руки философию Дугина так и окрестят – философией портянок. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. А вот подписываться и комментировать лучше с осторожностью. В России это теперь наказуемо. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».